рамках проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу
«Говорит радио «Свобода» у микрофона Иван
Эфир
Толстой.
1 октября 1995 года.
Голоса над архивным проектом 20 века
редактор Иван Толстой. «Россия вчера, сегодня, завтра». Конференция по советской цензуре. Подготовили передачу Марио Корти и Владимир Тольц. Эфир 1 октября 1995 года.
Говорит радио «Свобода». «Россия вчера, сегодня, завтра». Ведет эту передачу из Праги Владимир Тольц. А главным автором и участником ее является мой коллега Марио Корти. В прошлом Марио у нас на радио работал в отделе самиздата. Одно время был даже его директором. А много раньше являлся сооснователем миланского издательства, издававшего самиздатские тексты. Немало таких текстов Марио и сам тайно вывез из Москвы, когда работал там в итальянском посольстве. Поэтому меня не удивило, когда мы вместе с ним оказались в августе в Варшаве на Всемирном конгрессе по изучению Центральной и Восточной Европы. Меня не удивило, что он принял активнейшее участие в работе секции по проблемам истории цензуры. Вот об этом он и расскажет вам сегодня. Итак, «Цензура. Как это делалось в России?» Передача, подготовленная для нашей программы Марио Корти.
Цензура смогла стать тотальной, всепроникающей системой. Она смогла стать той раковой опухолью, которая поразила весь организм благодаря взаимодействию государственных инстанций с разными социальными категориями, которые составляли литературную культуру.
Эти слова прозвучали на семинаре о цензуре в Варшаве в рамках 5-го Всемирного конгресса средне- и восточноевропейских исследований. Произнесла их Валерия Дмитриевна Стельмах, заведующая сектором социологии чтения и библиотечного дела Российской государственной библиотеки, бывшей Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Вместе с Валерией Дмитриевной в семинаре участвовали профессора Иллинойского университета Марианна Такс-Чолдин и Морис Фридберг, а также Вестурс Зандерс из Национальной библиотеки Латвии. Я же выступал в роли оппонента. Эту роль я частично беру на себя и в нашей передаче. Валерия Стельмах выступила с докладом на тему «Чтение в условиях цензуры».
Мне кажется, что это десятилетие, конец 70-х, начало 80-х годов, обладает рядом особенностей, выигрышных с точки зрения поставленной мной проблемы. Этот период отмечен уже был явными чертами упадка. Это был период, когда началась эрозия режима, когда началась эрозия советских ценностей и норм. В рассматриваемый мной период общество, российское, советское общество тогда уже существовало в условиях практически полной и изощренной дезинформации. Можно сказать, что процесс трагической деформации культуры, который начался после Октябрьского переворота в эти годы, был завершен. Проблема чтения в этих условиях чаще всего понимается, и она правильно понимается, как проблема взаимоотношения власти и общества. Но чаще всего она трактуется, с моей точки зрения, нашими исследователями достаточно упрощенно, как открытое противостояние. С одной стороны, контролирующая и карающая власть, с другой стороны, подавленное и угнетенное общество. На самом деле, эта проблема взаимодействия, эта проблема взаимоотношений была гораздо более сложной. И разные группы, включенные в литературную культуру, проявляли совершенно разное отношение к культуре. Это было открытая борьба. Это было тайное инакомыслие. Это было откровенное принятие и поддержка цензуры. И это было доверчивое и наивное отношение к сложившейся ситуации. Цензура смогла стать тотальной, всепроникающей системой. Она смогла стать той раковой опухолью, которая поразила весь организм, только благодаря взаимодействию государственных инстанций с разными социальными категориями, которые составляли литературную культуру.
Цензура – явление сравнительно современное, но сам термин происходит от латинского «census» – «cens». В Древнем Риме это был институт для сбора данных о населении, администрации государственной собственности, общественного строительства, а впоследствии для надзора за гражданским и нравственным поведением граждан. В 1571 году римский папа Пий V основал конгрегацию индекса для ценза населения книг. Население книг – нестабильное, кочующее население. Его потоки неравномерные. Церковь решила контролировать издание книг через предварительную цензуру, которая называлась «ченсура превия», то есть еще в стадии создания книги. А римский папа Климент VIII выпустил распоряжение о публикации анаграфических, собственно, библиографических данных издаваемых книг. Это распоряжение требовало оглашения имени автора книги, его названия, места и года издания, имени издателя и типографа. Но первый реестр, содержащий список рекомендуемых и запрещенных книг, появился еще раньше, в 1559 году. Он назывался «Index Librorum Prohibitorum», что в русском переводе означает «указатель запрещенных книг», и был издан инквизицией. Последнее издание указателя запрещенных книг вышло в 1948 году. Сторонники цензуры считали, что идеи, которые не соответствовали официальной доктрине церкви, были источником заразы, и они видели свою функцию в искоренении, уничтожении источников этой заразы. Это считалось одной из важнейших социально полезных функций цензуры. Кстати, этой проблемы касалась Валерия Дмитриевна Стельмах в своем докладе в разделе о предварительной цензуре иностранных книг. Зараза при этом исходит чаще всего откуда-то со стороны. Цензор таким образом возлагает на себя функции санитарного чиновника. Он изолирует и элиминирует вирус, источник заразы. Кардинал Роберто Беллармино, который играл известную роль в судьбе Галилея, любил говорить о чуме с севера. Он имел в виду циркуляцию протестантских идей, а в советское время зараза непременно шла с запада. Валерия Стельмах сопоставила цензуру во время сталинизма и после него, и она пришла к интересному выводу.
Два сборника научных трудов, которые были подготовлены нашим сектором и которые содержали информацию социологическую о чтении и читательских запросах читателей, и это было в начале 80-х годов, прошли цензуру, потому что мы знали правила игры, и мы в эту игру играли, мы ее соблюдали. Но они были запрещены следующей инстанции, которая в нашем случае был идеологический отдел ЦК КПСС. И тиражи были изъяты и уничтожены. Поэтому, когда исследователи наши пишут, что цензура 70-х, 80-х годов по своей жесткости превзошла цензуру сталинских времен, они правы. Но при этом дело не в том, что главлит, что собственно цензурный орган в сталинские времена проявлял более мягкую, что ли, политику, чем в 80-е годы. Нет, дело в другом. Дело в том, что в 70-е, 80-е годы это система цензуры, система организации, система групп, которые были включены в эту ситуацию и которые осуществляли цензурные функции официально или неофициально, превратилась в сложную, разветвленную иерархическую систему.
Но цензура существовала не только при советском режиме. На Западе она тоже существует. Марьяна Такс-Чолдин, профессор Иллинойского университета. Она автор книг о цензуре. Вот два названия. «A Fence Around the Empire» – «Забор вокруг империи» и «The Red Pencil» – «Красный карандаш». Что она говорит о природе цензуры в Соединенных Штатах?
На Западе, конечно, везде есть цензура. Это совсем другая цензура, чем в Советском Союзе. Но есть что-то не от государства. Это от групп. У нас группы, гражданские группы, можно сказать. И каждая группа думает, верит, что у нее правда. И они хотят, чтобы другие читали только те книги, которые соответствуют правде, по их мнению. Но у нас очень хорошая, как сказать, у нас закон, Конституция Соединенных Штатов Америки. В первом поправке Конституции очень солидная база, чтобы такие группы не имели права влияться на библиотеки и так далее. То есть у нас закон защищает библиотеки против таких нападок.
Морис Фридберг – литературовед, профессор Иллинойского университета. В Варшаве он выступил с докладом о бытовой цензуре в Одессе. Он брал интервью у эмигрантов из Одессы и на этих материалах написал книгу под названием «Как это делалось в Одессе». Вам, конечно, известно, что это название одного из одесских рассказов Бабеля. В Варшаве он говорил о том, как в Одессе цензурировались визитные карточки. Например, текст визитной карточки должен быть написан только кириллицей, чтобы избегать подозрений в контактах с иностранцами. Он тоже ответил на мой вопрос о цензуре в Соединенных Штатах и сопоставил ее с аналогичным феноменом в Советском Союзе.
В Америке цензура рассматривала только то, чего нельзя было публиковать. Нельзя было публиковать порнографии, нельзя было публиковать богохульство, нельзя было публиковать того, что подразумевается в известном высказывании члена Верховного суда, который сказал, что свобода слова не подразумевает свободу кричать «братцы, пожар!» в битком набитом театре, потому что начнется паника и будет определенное количество человеческих жертв. Так, например, во время студенческих беспорядков конца 60-х годов в связи с войной во Вьетнаме в одном журнале была напечатана и снабжена точными рисунками информация о том, как готовить гранаты, то, что называется коктейль Молотова, смесь бензина, там еще чего-нибудь. И что, дескать, при такой атмосфере демонстрации, насилия, безответственности, накала, публиковать такого рода информацию было безответственно. Но потом они обжаловали решение суда, по-моему, в другой инстанции, и ничего с этим журналом New York Review of Books не произошло. В Советском Союзе на каждом почти издании был номер главлита. Причем знающие люди по номеру главлита могли установить, где этот цензор и какая его специальность. Точно так же, как на автомашине, вот здесь мы видим букву «В», значит, машина из Варшавы. В советских изданиях был номер цензора. Цензоров, как правило, никто лично не знал. Была книга, которая называлась «Талмуд», где как будто было сказано, какой информации нельзя существовать в открытом виде, доступном любому читателю. Я видел польский «Талмуд», русского я не видел, но я знаю, что он существует. Но дело в том, что изо дня в день знающий дело цензор нюхом определял, чего еще нельзя печатать. Потому что если 5 часов тому назад какой-то иностранный государственный деятель критиковал советскую политику, то ничего хорошего об этом иностранном политическом деятеле нельзя было печатать. И это уже решал сам цензор на основании информации, поступающей к нему ежедневно, ежечасно. Я говорил с одним человеком, который организовал парад в Киеве. Парад был организован за день после того, как был снят со своего поста Хрущев. И, конечно, главлит не успел еще разослать всем инструкции, что Хрущева больше нет, значит, не хвалите его, братцы. Но все, абсолютно все знали, что никаких портретов Хрущева, никаких упоминаний Хрущева на параде не должно быть. И какой-то представитель московского правительства говорил круглый час о советской политической обстановке и тоже сумел не упомянуть ни словом существование Никиты Сергеевича.
Цензура. Как это делалось в России? В рамках ежедневной программы «Россия вчера, сегодня, завтра» Марио Корти рассказывает о работе секции по истории цензуры на недавнем Всемирном конгрессе славистов и политологов в Варшаве.
Цензура, разумеется, была и в царское время. Я спросил Валерию Стельмах и других участников конференции Марьяну Такс-Чолдин, Екатерину Гениеву и Мариса Фридберга, какая разница между цензурой в царское время и советской цензурой. Я разделил их ответы на две части. Сначала о цензуре в царское время, отвечает Марис Фридберг.
В старой России, в царское время, цензура работала примерно по образцу цензуры в Западной Европе. Она мало отличалась от французской или немецкой цензуры. И сводилась она примерно к следующему. Действия цензуры были определены и строго ограничены законом. Законы эти публиковались. Так что все действия цензуры и решения цензуры можно было обжаловать. И к этому привлекали очень часто люди, у которых были затруднения с цензурой. Цензура, в общем, сводилась к следующему. Она запрещала кощунство, то есть антирелигиозное кощунство. Она запрещала призывы к свержению власти насильным путем. Она запрещала то, что считалось оскорблением нравственности. Вот эти три принципа соблюдались цензурой, и, как я сказал, эти принципы были строго ограничены, законы публиковались, и можно было обжаловать решение цензуры в судебном порядке. В отличие от царской цензуры, которая, кстати, приводила к таким парадоксам, что, например, коротенькие произведения Льва Толстого, в которых рассказывалось о его новой религиозной мысли, они запрещались, потому что цензура считала, что они противоречат официальной православной церкви и могут привести, так сказать, к нравственному разложению рядового крестьянина или рабочего. За ними цензура следила строго, но с другой стороны, то, что было предназначено для интеллигентного читателя, то пропускалось. И в результате «Капитал» Карла Маркса публиковался вполне легально. Его можно было купить в любом книжном магазине. А вот брошюры Льва Николаевича Толстого запрещались. Кстати, царская цензура сходила на нет в начале 20 века. Примерно к 905 году от нее остались рожки да ножки. И тот, который хотел обойти рогатки цензуры, мог этого добиться очень легко. Сверх того, в царской России можно было купить огромное количество иностранных изданий. За иностранными изданиями царская цензура уже почти не следила в начале 20-го столетия. И вот такое положение вещей существовало к концу империи Романовых, И цензура вообще была упразднена временным правительством после февральской революции 1917 года. Я это подчеркиваю, потому что многие годы советские источники настаивали на том, что они отменили царскую цензуру. Это неверно. Они ввели советскую цензуру. Никакой цензуры не было ко времени Октябрьской революции.
Екатерина Генева, генеральный директор Библиотеки иностранной литературы. Я воспользовался ее присутствием на конференции в Варшаве, чтобы задать ей этот же вопрос.
В царское время цензура это была вполне профессия. Были цензоры, они находились на государственной службе, и всем, кому хотелось знать, кто они вполне могли узнать. И никакой тайны в этом не было. Это были достаточно профессиональные люди, но что существенно вот для нашего разговора, поскольку сейчас мы заговорим о советской цензуре, в целом ряде примеров и случаев это люди были весьма образованы. Поэтому если они выступали против некоторых творений Пушкина или других произведений западной словесности, они делали потому, что были определенные параметры, определенные приоритеты, как мы бы сейчас сказали, определенные идеи, которых они не должны были допускать до вот этого царского общества. Размеры цензуры в царскую эпоху нельзя ни в какой степени сопоставить, ни в какой степени сопоставить с тем, что стало происходить после 1917 года.
И, наконец, мнение Марьяны Такс-Чолдин.
Вы занимались проблемами царской цензуры и цензуры в Советском Союзе. Какая главная разница?
Главная разница то, что царская цензура была официальная, открытая система. Каждый знал, что есть цензура. Каждый знал, как она работает, что это. Это было не очень активная цензура, более пассивная цензура.
Это были высказывания экспертов о цензуре в царское время. Как она сопоставляется с цензурой при советском режиме?
Скажите, какая главная разница между царской цензурой и советской цензурой?
В первую очередь разница в том, что царская цензура четко говорила, чего писать нельзя. И вы могли печатать произведения, и потом, если цензура считала, что их разрешать было нельзя, они могли наложить штраф на издателя, они могли закрыть газету. Это происходило несколько раз, кстати, с газетой «Правда». И она появлялась на прилавках через неделю под другим названием. Скажем, «Истинная правда», «Сущая правда», и все знали, что это такое. Советская цензура отличается в корне от других цензур тем, что она не ограничивала то, что можно печатать, а она разрешала печатать только то, что ей было угодным. То есть все то, что официально не было одобрено советской цензурой, автоматически принадлежало к нелегальной категории. Не было произведений, не одобренных советской цензурой, которые могли бы публиковаться или которые можно было бы размножать в любой форме без привлечения к самой строгой уголовной ответственности. Вот почему несколько дней после Октябрьского переворота была введена цензура, причем с оговоркой, что это строго временная мера, что цензура исчезнет, лишь только условия станут более или менее нормальными. На самом же деле, как известно, советская цензура просуществовала до последнего дня советского государства в 1991 году. По-моему, нет лучшего примера той правды, которую мы находим в известной французской поговорке «Rien ne dure que le provisoire», что самые прочные – это временные. Временная советская цензура существовала 17 по 91 год.
Марианна Такс-Чолдин известна тем, что для определения советской цензуры она изобрела специальный термин «всецензура». Вот ее мнение.
Советская цензура была не открытой, совсем официальной, но совсем закрытой цензурой. Система работала везде в обществе. Это было, как я говорю, все цензуры. Система охватывающей цензурой. Очень важная часть советской системы вообще. Это элемент, это очень важный, главный элемент советской системы вообще и советском сознании. Это активная цензура, агрессивная цензура. И в то же время, это парадокс, конечно, это закрытая, и все знали об этом. Но системы никто не знал, как система работала. Но каждый знал, что есть. Не было вопроса об этом, не было сомнений об этом.
Екатерина Гениева.
Я, собственно говоря, уже сказала, в чем я вижу одно из этих отличий. Это масштаб цензурирования в советскую эпоху. Цензурировалось все. И вот здесь, с моей точки зрения, гораздо интереснее задать вопрос. А почему это так, собственно говоря, легко произошло? Это на самом деле один из ваших вчерашних вопросов и замечаний, когда вы говорили, что должен быть обязательно какой-то сговор между государством и гражданами, чтобы цензура была столь успешной.
Екатерина Гениева права. В моем выступлении в роли оппонента я действительно говорил, что власть не может быть всемогущей без какого-то ее тайного, негласного сговора с подданными, без какого-то сообщничества власти и народа. В том числе и такой инструмент власти, как цензура, невозможен без этого соучастия. Впрочем, и Валерия Стельмах в своем выступлении говорила, что цензура смогла стать тотальной, всепроникающей системой, она смогла стать той раковой опухолью, которая поразила весь организм только благодаря взаимодействию государственных инстанций с разными социальными категориями, которые составляли литературную культуру.
Я не буду говорить о том сговоре или не таком молчаливом согласии, которое существовало. Я хотела бы поговорить вот о чем. Что есть в обществе, будь то 18, 19 и 20 века, что есть вот такого общего, что делает возможным, скажем, такое быстрое прививание коммунизма, или когда коммунизм рушится, такое мгновенное оживление еще одной религии, которая в России традиционно является Русской Православной Церковью. И почему цензура нашла такое невероятное быстрое массированное распространение? Я думаю, что в сознании русского человека есть потребность вот такого религиозного идеала. И вот эта потребность религиозного идеала, который отнюдь не всегда бывает идеалом позитивным. Я просто говорю, так сказать, о структурной вещи, необходимость идеала, который будет исключать из сферы твоего потребления то, что этому идеалу не должно по каким-либо причинам соответствовать. Это такая ментальность, это менталитет, в середине которого находится понятие иконы. И какая-то икона, будь то Сергий Радонежский или будь то Владимир Ильич Ленин, разумеется, как я надеюсь, все понимают, я понимаю различия, но я говорю, сказать, о иконографическом изображении, которое постепенно плотно укореняется в сознании. Почему это так легко происходит? Почему, собственно говоря, наверное, можно сейчас подумать и найти какие-то примеры, касающиеся нечто подобного во Франции, в Германии, пример такой близкий, или, скажем, во Франции. И здесь я бы хотела вспомнить одну из всегда для меня интересных фраз, замечаний Карамзина, который в истории государства российского говорит, что очень многие процессы, которые происходят в этой стране, можно понять, если всегда принимать во внимание физический географический размер этого пространства. Эти физические географические размеры, огромность территории, они, на самом деле, с моей точки зрения, имеют отношение к тому, о чем мы говорим. Потому что очень трудно образовать, сделать образованным, сделать просвещенным это пространство. Это просто физически очень трудно. А если еще учитывать, что этому препятствовали целый ряд политических и социальных явлений в 18 и в 19, мы уж не говорим о 20 веке, то вот еще одна причина, почему такой цензурированный подход в стране, где вот в середине ментальности есть то, как я позволила себе сказать, понятие иконы, тоже так быстро прививается. Это недостаточное культивированное сознание, необразованность населения в широком смысле.
Еще одно мнение о том, какая была разница между царской и советской цензурой. Валерия Стельмах.
Я согласна с тем, о чем говорила Марианна и Екатерина Генеева. Я бы просто выразила это одним словом. В царской России цензура была институтом. Это было учреждение, которое имело свое название. В этом учреждении работали люди, фамилии которых были известны, имена которых были известны, и автор мог с этими людьми разговаривать, спорить и вообще вступать в любые отношения. В Советском Союзе цензура была уже не институтом, она была системой. И хотя институт цензуры существовал, то есть существовало здание, на котором было написано «Главлит СССР», собственно, цензурное ведомство, но на самом деле цензуру осуществляли все государственные учреждения, цензуру осуществляло само общество, цензуру осуществляли мы сами, потому что когда мы писали и создавали свои произведения, в нашем сознании постоянно работал механизм. Это можно, это нельзя. Это я напишу, а это все равно печать не пройдет. И это была та самая цензура, которая в совокупности вместе с государственными учреждениями и создавала вот эту систему. В Советском Союзе цензура это и борьба с цензурой, это была борьба с тенью. Она была везде, она не имела лиц, она не имела названий. С ней нельзя было вступать ни в какие формы коммуникации, но это была та система, которая пронизывала все ячейки общества, все структуры социального общества, и которая пронизывала и определяла и общественное сознание. И вот мне кажется, что в этом и есть принципиальная разница, что в царской России это был институт, а в Советском Союзе это была система. Культурный и социальный механизм.
В своем докладе Валерия Стельмах говорила об альтернативных средствах информации. Как советские люди получали доступ к запрещенной литературе? Как они получали информацию, которая не пропускалась советской цензурой?
Это создание, и не просто создание, я бы сказала, институтализация альтернативной, параллельной, неофициальной культуры. Постепенно она становилась просто антиподом официальной культуры и официальной идеологии. Но наиболее простым примером этого стал черный книжный рынок, который в 70-е и 80-е годы был активно действующим социальным организмом. И покупка книг с рук и комплектование домашних на черный рынок было ориентировано примерно 68%, по данным наших опросов, 68% семей, проживающих в городах. Специальное исследование черного рынка, которое мы проводили, показало, что на черный рынок выходило 21% всех выпускаемых в Советском Союзе названий. И в первую очередь это была литература, которая или не издавалась, или издавалась, была издана когда-то очень давно, или была издана столь малыми тиражами, что она находилась в тотальном дефиците, ее невозможно было просто-напросто купить. Это была и художественная литература, и философские работы, иностранная литература, и лучшие образцы иностранной литературы 20 века, такие как Пруст, как Борхес, там, Дос Пассес, это, там, Томас Манн, Иосиф и его братья, ну, и так далее, и так далее. Религиозная литература, в первую очередь религиозные тексты, это Библия, Коран, Талмуд, работы русских религиозных философов. Труды структуралистов, труды российских и зарубежных литературоведов, Лотмана, Ихенбаума и так далее, Что касается сам издата и там издата, я думаю, что в этой аудитории не надо объяснить, что такое там издат. Книгу издат, да. Сам издат, то сам издат, тексты, собственно, сами тексты, изданные не типографским способом в России, они на черный рынок не выходили, а вот там издат выходил на черный рынок, но он функционировал, он продавался только в очень узком кругу доверенных лиц. Это открыто, это не продавалось. Таким образом, черный рынок был антиподом официального книгоиздания. Он ориентировался на реальные читательские потребности, в отличие от официальной системы. И черный рынок хотя бы отчасти восполнял обществу то, что было отнято у него самой системой.
Тут я просто хочу рассказать о двух эпизодах из моего личного опыта. В конце 60-х годов у нас в Италии группа молодых людей занималась пересылкой в Советский Союз совсем невинных изданий. Это были альбомы с репродукциями произведений художников. Они стоили смехотворную сумму 250 лир. Позднее мы узнали, что студенты, через которых эти альбомы пересылались, для бесплатного распространения вместо этого их продавали. Мне самому довелось видеть эти издания в букинистическом магазине на проспекте Маркса на углу с гостиницей «Метрополь». Еще одна группа передавала через меня, когда я работал в Москве в начале 70-х годов, Библии на русском языке для одной группы верующих. Я передавал дальше через моего знакомого диссидента. Можете себе представить мое удивление, когда я впоследствии узнал, что он эти Библии тоже продавал за сумму в 150 рублей.
Цензура. Как это делалось в России? В рамках ежедневной программы «Россия вчера, сегодня, завтра» вы слушаете передачу об этом, подготовленную Марио Корти по следам недавнего конгресса славистов и политологов в Варшаве.
Конечно, наиболее ярким примером неофициальной параллельной культуры, которая сложилась в эти годы, сам издат. 60-х-80-х годов это явление совершенно уникальное по своим масштабам и по той роли, которое оно сыграло в жизни общества. Это уже не отдельные подрывные книги. Это уже не герои-одиночки. Это уже не изолированные друг от друга группы. Это целый пласт культуры. Это целая система создания и распространения несанкционированной государством подпольной информации. И самиздат этих лет, он являлся формой морального сопротивления режиму, и это была форма отстаивания права людей и права человека на свое собственное чтение. Самое главное то, что сам издат – это явление, которое было характерно культурное наследие. Но сам издат начала 80-х годов – это уже совершенно, это принципиально иное явление. Произошла смена репертуара. Это уже стал политический сам издат, и создатели или распространители сам издата – уже выработали свою собственную идеологию. Это была идеология правозащитного движения. Это была идеология активного сопротивления режиму. Возникли собственные оригинальные тексты, которыми был беден сам издат 60-х годов. Возникла отечественная бесцензурная журналистика, которой опять-таки не было в 60-е годы. Возникли стабильные каналы распространения сам издата, которых опять-таки не было в 60-е годы. Наладилась система именно передачи рукописей на Запад и возвращения их обратно в страну. Издание их на Западе и возвращение их обратно в виде книг. И это уже были не отдельные примеры, это уже была действительно система. И это значит, что произошло самоопределение и самоидентификация этого пласта неформальной культуры. И в результате резко, конечно, расширилась сфера распространения сам издата, и остановить его уже не могло никакие репрессии властей.
Валерия Дмитриевна Стельмах говорила, собственно, об определенном виде самиздата, о литературном и правозащитном самиздате, и она пришла к выводу, что круг читателя его достаточно ограничен. Он распространялся исключительно в интеллектуальных кругах крупных городов. Но если говорить о самиздате религиозном или о самиздате национальном, то количество читателей было огромно. не соответствует действительности и представлению о том, что самиздат – явление, характерное для интеллигенции. Например, религиозный самиздат распространялся как раз в самых низких слоях населения, среди рабочих и крестьян, так сказать, и в огромном количестве. Об этом можно найти подтверждение даже в официальной антирелигиозной литературе. Такой исследователь сектантства, как Клибанов, например, цитирует религиозную самиздатскую литературу, причем во время вполне советское и в изданиях вполне официальных. Если память меня не изменяет, у него в одной книге можно даже найти само слово «самиздат». Причем религиозная литература распространялась повсюду, от Кишинева до Находки. Кроме того, религиозные группы пользовались более изощренными методами тиражирования, чем, например, московские правозащитники. Напомню о существовании подпольных типографий у баптистов. Одна из них была обнаружена органами в Молдавии в начале 80-х, и об этом было возбуждено соответствующее уголовное дело. Подпольные типографии были у адвентистов седьмого дня. Они печатали очень интересные материалы, например, секретные инструкции властей о борьбе с религиозными группами. И еще один пример. Хронику Литовской католической церкви в Литве читали действительно всенародно. Валерия Стельмах со ссылкой на немецкого советолога Клауса Меннерта указала на особую роль, на центральное место, которое занимает литература в русской культуре. Говорила о мессианской, харизматической роли писателя. Послушаем то место из ее доклада на эту тему.
Вот издана замечательная книга у нас. Она называется «Советский простой человек». И там описаны черты советского человека как определенного культурно-антропологического типа, типа, сформированного после Октябрьской революции. И вот среди черт, которые присущи этому человеку, отмечено такое. Уверенность в собственной исключительности, уверенность в собственной особенности, уверенность в собственном превосходстве над всеми другими людьми в мире, над всеми другими нациями. И эти идеологемы. Советский народ – самый читающий народ в мире. СССР – величайшая книжная держава и так далее. Это ведь не только лозунги. Это и лозунги, сформированные в пропаганды, но это и реальность. Потому что понятие «советский читатель» и «мы советский народ», и «мы самая читающая страна в мире» вполне соответствовало представлениям людей о себе самим. Они соответствовали самообразу нашего читательского сообщества. И это чрезвычайно важная черта. И еще одно, последнее. Последняя особенность читательской ситуации, сформированная в условиях цензуры. Это завышенная литературность общественной жизни. Это завышенный престиж литературы в обществе. Поскольку в ситуации, когда были уничтожены церковь и все другие институты, задающие нравственные ценности и нормы, когда отсутствовала система объективной информации, эти функции взяла на себя литература. И отсюда такой колоссальный престиж чтения в России в эти годы. Чтение неизменно занимало первое место на шкале культурных приоритетов. Но это, и мы этим очень гордились. Хорошо, замечательно. Но мы, как исследователи, должны понимать, что это было не более чем формой социальной патологии. И я хочу вам привести один пример. Немецкий исследователь и знаток России профессор Клаус Меннерт, который написал свою последнюю книгу, которая называется «Русские и их любимые книги», описывает в этой своей книге такой случай. Он пишет, что я всегда говорил русским, что я политолог или что я филолог. И пишет Меннерт, это не производило на русских никакого впечатления. Но однажды у него возникли проблемы с гостиницей, с замечательным советским сервисом. И разговор пошел на высоких тонах, и ему задали, опять-таки, классический для советского сервиса вопрос, а кто ты, собственно, такой, чтобы что-то требовать? И он растерялся и сказал, я писатель. И служащий гостиницы посмотрел с презрением на старую куртку, в которую был одет этот западногерманский миллионер, и сказала, ну да, писатель. И тогда он достал из кармана книгу. Это была не его книга, не из портфеля, извините, книга. Это была не его книга. Это был роман Юлиана Семенова. Суперзвезды и суперлидера читательского, массового читательского спроса тех лет. И на этой книге была дарственная надпись Меннерту, потому что Юлиан Семенов и Клаус Меннерт были старыми и давними друзьями. И тут, пишет Меннерт, произошло чудо, которого я даже не мог себе представить. Все его проблемы были в одну минуту решены. И тогда он пишет: я понял, что писатель в России – это высшее существо. А литература здесь заменяет парламент.
Впрочем, на эту тему писал и великий чешский культуролог и политический деятель Томаш Гаррик Масарик. Мне самому часто приходилось думать об этом, о том, что художественная литература в России занимала место общественной, философской, политической мысли и отчасти общественной и политической деятельности, принимала на себя роль не существовавшей в стране демократических институтов. Иными словами, как этот термин не носил отрицательный оттенок, художественная литература стала их суррогатом. Это, конечно, наводит меня на мысль о том, что более здорово то общество, где больше демократических институтов и меньше художественной литературы. Неудивительно, что в Советском Союзе цензура была завалена работой, работала интенсивнее, чем где бы то ни было, ибо любая другая правда, которая противоречила официальной правде, была зараза, которую надо было искоренить. Это очень важный момент. Цензура всегда имеет определенное отношение к правде. Это правда власти, правда, которую власти нужна, чтобы оправдать собственное существование, чтобы себя легитимировать. Любая другая правда является подрывной. Остается открытым вопрос. Цензуры теперь вроде нет. Некоторые даже считают, что нужна и сегодня какая-то форма цензуры. На конференции о цензуре, организованной в Москве 2 года тому назад Иллинойским университетом и библиотекой иностранной литературы, говорилось о результатах интереснейшего опроса населения, согласно которому большое количество опрошенных считал, что средства массовой информации не дают объективной, полной информации, и что вообще сегодня в России слишком много свободы слова. Я задал вопрос Марису Фридбергу, считает ли он, что в России действительно слишком много свободы слова.
По-моему, эта версия событий распространяется людьми, которые хотят как-то косвенно оправдать деятельность советской цензуры на продолжении 70 лет. Я помню, как-то говорил с Андреем Синявским, я ему сказал, что вот те люди, которые говорят, что цензура оказывает какое-то полезное, благоприятное влияние на публикацию печатного материала, мне напоминают моего врача, который мне всегда говорит, что мне бы следовало похудеть, что я слишком толст. Похудеть проще всего, по собственному опыту знаю, во время войны. Но значит ли это, что я должен молиться о войне?
Мы уже говорили об альтернативных средствах массовой информации. Очень интересный был раздел, посвященный черному рынку книг и самиздату, в докладе Валерии Стельмах. Часть этого раздела прозвучала в нашей передаче, но она не упомянула очень важное средство – иностранное радио, и в частности, радио «Свобода». Это дало мне возможность касаться этой важной темы, выступая в качестве оппонента на семинаре о цензуре. Я говорил, так сказать, про Домо Ностра, о нашей радиостанции. Больше 10 лет я работал в отделе самиздата «Радио «Свобода». Мы издавали еженедельный бюллетень под названием «Материалы самиздата», куда входили избранные самиздатские документы. В эфире передавались неподцензурные тексты, носящие политический, гражданский, религиозный, философский, общественный характер и написанные авторами, живущими в Советском Союзе. Иными словами, передача как самих произведений, распространенных самиздатом, так и информации, например, о нарушениях прав человека, основанной на этих текстах. Так вот, эти документы, эти тексты через эфир возвращались туда, где они были написаны в виде радиопередач. Вот еще одна форма, отнюдь не второстепенная, распространения самиздата в Советском Союзе. Именно это и была особенность нашей радиостанции, ее специфика. Когда-то журналист Санкт-Петербургского телевидения спросил меня, кого я считаю звездами на радиостанции «Свобода». Я смутился. Вопрос застал меня врасплох. Я не знал, что ответить. Теперь я могу ответить. ответить. Наши звезды были Альбер Камю, Джордж Оруэлл, Артур Кёстлер, но еще в большей степени Александр Солженицын, Андрей Сахаров и все те советские граждане, известные и менее известные, которые боролись за свободу слова в Советском Союзе.
«Россия вчера, сегодня, завтра». Сегодняшний выпуск нашей программы, посвященный российской и советской цензуре, подготовил Марио Корти. В передаче прозвучали голоса Валерии Стельмах, Марианы Такс-Чолдин, Екатерины Гениевой и Мориса Фридберга. В Праге над этой программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и ее редактор и ведущий Владимир Тольц.
Проекта «Золотой запас свободы» вы слушали передачу о советской цензуре. Эфир 1 октября 1995 года. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корида до Фламенко. И каждая история незабываема.
Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.